Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мой собеседник Галина Рудник, старейший сотрудник радио «Свобода». Она работала на радио с 1954 года в белорусской и русской службах. Галина Михайловна написала мемуары. Они вышли в свет по-белорусски и называются «Птицы перелетные». И вот мы сегодня поговорим с ней о ее очень интересной биографии.
Галина Михайловна, расскажите, пожалуйста, о вашей семье. Да. Что это за люди были? Откуда вообще корни?
Дедушка Иван Давидович Гончаренко был где-то из района Молодечно. По-моему, он преподавал в школе в Молодечно и был потом школьным инспектором. Ну, бабушка, как полагается, была просто домохозяйкой. Дедушка был работяга. Потом он жил в Бобруйске. В Бобруйске построил большой деревянный дом. Семья у него большая. Было пятеро детей, и всегда гордился, говорят, что материал из своего леса, все это своими руками. Ну, потом дом этот отобрали, конечно, Жакт отобрал, вселил туда множество людей, а потом дедушку сослали в Орел. Срок этот кончился, но в Белоруссию вернуться уже нельзя было. В Москву, пожалуйста, а в Белоруссию нельзя. А у него там была старшая дочь, Елена, замужем за бывшим богатым купцом Смирновым, он к ней, к тому времени они уже обеднели, конечно. И он жил в Москве. Что касается моих родителей, мама, как в то время, ничего особенного, она, по-моему, машинистка была. Отец был военный. Брат его был комкор. У него было три ромба. Грибов фамилия была. Одна из моих фамилий Грибова. Но брат его младший, Матвей Ефимович, мой отец, у него было три шпалы. Он был начальник штаба дивизии. Эти должности мне запомнились. И Сергея Грибова, и Матвея Грибова расстреляли в 1937 году. Но до этого еще они с мамой разошлись. Вот это отец. Его арестовали в 1937. Мы с мамой продолжали жить в дедушкином доме, в небольшой комнате. А в 1938 году, 15 апреля, маму арестовали. Мне было 7 лет. Мама меня разбудила как-то. Уже темно было, свет горел. Сидел какой-то мужчина в форме за столом. Такая куча писем, фотографий. Он там копался в них. А потом сказал, что одевайте, значит, пойдем с нами. Уже светало. Это было, наверное, часов 6 утра. Вывели нас на улицу. Комнату нашу опечатали. Повели нас пешком в здание НКВД. И в то утро мы жили на Пушкинской улице в Бобруйске. Из каждого дома тем утром выводили врагов народа.
То есть вы видели, вот как люди шли, да?
Дом напротив отца и мать вели. У нас, значит, меня с мамой. Где-то дальше буквально из каждого дома. Был какой-то ботаник, который заказывал тюльпаны за границей. Там дюжина зеленых, дюжина синих, дюжина... что же это значит? Враг народа, шпион. Буквально с каждого дома выводили. Меня арестовали с мамой, взяли в здание НКВД, сказали посидеть, подождать. Потом вышел какой-то в форме. Они с мамой что-то шепотом говорили. Мама, слышу, говорила, нет, сестра моя заберет ее. У нас в этом доме дедушкин желающая семья юхновец, юхновцы. Он был даже член партии, очень симпатичные были люди, у них двое детей. Вот мама сказала, что отвезите ее к юхновцам. А они, значит, дадут знать. Мамина сестра, тетя Варя, о которой речь в этой книжке больше, чем во всем, она жила в Минске. Все, мы попрощались. Мама, то ли, она, наверное, знала, что, но она даже глазом не моргнула, сказала, деточка, это какое-то недоразумение, я скоро приду. А меня, значит, отвезли к этим юхновцам. А НКВД сказала, ну хорошо, даем 3 дня. Если через 3 дня она не заберет, значит, мы ее забираем в детдом. Думали, но потом они, кажется, дали таки телеграмму. Анна серьезно больна, приезжайте. Ну и тетя, конечно, сразу в Минске поняла. И в конце 3-го дня она приехала, пошла в органы, как полагается, нигде ничего не узнала. Я осталась, в чем стою, с куклой в руке, потому что комнату сразу опечатали. И тетя меня забрала в Минск к себе. И вот с 38-го года, с апреля, я вот с ней и жила, она меня и вырастила. Потом пришло какое-то письмо, записочка, мне карандашом написано, она там просила теплые вещи, чтобы ей дали. Ну, что она, видно, понимала, что ее ссылку везут. И все. А потом опять через долгое время пришло письмо из станции «Сухобезводная». И в письме было написано, письма всего, может, два было за все время, было написано: «Варя, не выбрасывай этот конверт». Ну, как всегда, она еще поняла, ага, надо разорвать. Там было написано: «Судили тройкой 8 лет».
Удалось связаться уже лет через 15.
Даже больше. Это было вот время брюссельской выставки в 58 году. Значит, 20 лет прошло. Ну, не с ней, а окольным путем. Врач один, ортопед, помогал письма в Москву переправлять. Он сам ездил. И у меня много писем есть. Она там, на нее бревно свалилось. Когда срок кончился, она таки отсидела там все эти 8 лет. Это был уже 46-й год. И ей власти сказали, что мы с тетей погибли во время бомбежки. После этого я разбил паралич.
Алина Михайловна, как вы жили в довоенном Минске?
Положение у нас было ужасное. Тетя была еще студенткой консерватории. Денег у нее не было. Я была маленькая, мне было 8 лет, потом 9 лет. Тетя весь день на занятиях, потом она должна была подрабатывать где-то какие-то вышивки. Она все время была занята. Какие-то военные учения. К тому времени дедушка был уже в Москве, и она надеялась, что удастся дедушку в Минск заполучить. Нет, Белоруссию нельзя. Можно, если будет работа. Хорошо, работу. Он учитель по образованию, еще, по-моему, счетовод. Тетя даже нашла там где-то какую-то работу. А на работе сказали, а для этого нужна прописка. Что прописку не дают, если нет работы. А работы не дают, если нет прописки. И вот водили ее за нос долго, а я в то время гоняла по улице, пыли с мальчишками, рассказывала, как звали. Говорит, идем, говорит, посмотрим, к соседке хахаль пришел, пойдем посмотрим, что они там делают. Вот мы подглядывали 8-9 лет. А потом все-таки разрешили дедушке. И так, конечно, уже стало легче, денег дальше не было. Голодать мы не голодали, потому что у тети при этом домике на Слесарной улице был сад и небольшой огород. Конечно, много работы надо было вложить в него. Так что у нас летом были яблоки и овощи были кое-какие. Вот так жили. Ну, у тети тоже очень судьба такая. Они все были голосисты, все были с хорошими голосами, все пятеро детей. Но тетя особенная, она хотела быть певицей. Вначале не брали, по-моему, сначала музыкальный техникум был. Не брали, потому что нет рабочего стажа. Хорошо, она куда-то пошла, поработала, пришла. Теперь уже переросток, уже теперь поздно. Она тогда уменьшила себе на 5 лет возраст. И тогда приняли. Но так как это все время-то шло, то тетя моя перед самой войной окончила консерваторию, ей уже было около 40 из-за того. Она, у нее был чудный голос, там есть эпизод, военные учения были. И раз она, сенсация идет, по Слесарной, по Пыльной улице, Варвара Ивановна Вербилович, а за спиной ружье. Вся улица сбежалась, потому что были какие-то учения, пришлось прервать, и сказали, вы возьмите эти ружья домой, завтра приходите с ними.
А вот это объединение с Западной и Восточной Беларусью.
Да, тут я его так помню, у нас были замечательные друзья, композитор Щеглов, он написал музыку к декаде белорусского искусства, которая состоялась в Москве в 1936 году. Сам-то он был не то белый офицер, не то кадет, но его терпели, потому что очень был способный, жена его певица. И вот он первый поехал в Западную Белоруссию, и когда вернулся, привез мне и своей дочке, что мне запомнилось, тетради. Но тетради это были, это чудо. Наши же тетради, ты пишешь тут, а на другой стороне проходит все насквозь. А это гладкая бумага, боже мой. И перья не царапали, а гладенько писали. Вот это в моем понимании, вот это я помню. Но, значит, вот он приехал из этой, а это были очень веселые люди, как, в общем, все артисты. И часто бывали гости, тетю приглашали, иногда меня тоже. И вдруг, это в 40-м году началось, тетю вызывают в НКВД. И мы, я помню, с дедушкой сидим, ждем, уже ночь, нету тети, приходит буквально под утро. Но ничего, как-то там, да, где-то там это самое. Потом через несколько опять говорит, вы меня не ждите, говорит, потому что я сегодня должна. А дедушке она сказала, что это вызов НКВД. И что оказалось? Они спрашивали ее, вот вы были у Щегловых, да, ну расскажите, о чем там, значит, что он там рассказывал. Тетя говорит, ничего, ну тут там, ну, да, говорил, в общем, в Польше, конечно, жизнь хорошая, но у нас лучше, говорит, замечательно, в общем. Ну, они, да, а анекдоты вот такие, помните, там что-то, вы, кажется, вступили в партию, ой, что вы, вот такие какие. Тетя говорит, ой, я не знаю, говорит, мы, наверное, на кухне пельмени в это время лепили, я, говорит, не помню такого. Не помните, ну, посидите, вспомните, значит, один уходит, другой приходит, ну, что, вспомнили, тетя говорит, нет, ничего. Да, потом начали угрожать, вот, один вынимал пистолет, а вот, говорит, видите, это дело, вот это на вас. Так что, хотите, чтобы ваша племянница совсем, значит, сиротой осталась? Короче говоря, несколько было таких сессий, и последнее свидание было назначено на 22 июня 41 года. То можете себе представить, какая радость была для нас объявление войны. Ну вот на 22 назначили, и, может, уже и не пустили бы, кто знает. И что оказалось? Что в этой семье Щегловых у них был тоже квартирант. И как только началась война, квартирант сбежал. А потом, когда посмотрели, у него там комната была. И там была большая дырка в стенке, и он все слышал. И записывал, доносил все. И тетя была в ужасе, потому что действительно слово-слово повторяли то, о чем говорили за столом. А потом оказалось, что и жену Щеглова тоже вызывали, и тоже спрашивали. В общем, короче говоря, кошмар. Пережили.
Война, собственно, вот как началась для вас?
21 июня был мой день рождения. Мы там в саду, детишки, мне исполнилось 11 лет, а просыпаемся 22-го, воскресенье, и что-то чувствуется, что-то в воздухе такое, на улице кучки какие-то, мужчины стоят, шепчутся, и вот оказалось, что война. Всегда находятся такие знатоки, говорят, ну, надо бомбоубежище готовить. А у тети большой сад, вот собрались соседи, выкопали такую довольно большую яму, положили доски, наверх траву, вот на случай чего. И 24-го уже это бомбоубежище приготовили. Уже начались бомбежки. Сколько человек? 10-12, наверное, туда. И вдруг страшный гул, все летит, все это обвалилось. Тут всех нас песком засыпало. Мы не знаем, в чем дело. Сидим, потом все успокоилось, вышли. Буквально в 15 метрах от бомбоубежища бомба упала. И огромную воронку. И все это у нас обсыпалось. У меня тоже полная голова была от песка.
Галина Михайловна, а у людей была возможность как-то эвакуироваться из Минска?
Никакой возможности абсолютно. Мы бы, наверное, потому что я даже не знаю, от чего. У меня был лично панический страх перед немцами. И когда я сказали, вот, немцы же сначала, они впервые появились в Минске где-то только в конце месяца. В начале 24-го Минск бомбили, 25-го Минск горел, притом ходили слухи, что местные партийцы многое подожгли, кто его знает, потому что мы немножко на горе жили, и вот когда выйдешь на улицу, весь горизонт пылал. Весь горизонт, все горело. Абсолютно никакой. Мало того, у нас в тетином доме, это тоже Жакт, этот дом, правда, не отобрал, они оставили за тетей, только неприятности остались. И в одной комнате жила семья прокурора Рябышко из 4 человек. Этот Рябышко был противный тип, был полуграмотный, жена была более грамотной, они вечерами сидели и разбирали дела судебные, ведь она ему помогала. Все было слышно, потому что дом-то рассчитан на одну семью, стенки тонкие, и все было слышно. Тетя ухо приложила, говорит, опять, говорит, разбирают судебные дела. И началась война внезапно, этот Рябышко, так как он многим насолил, нам тоже дедушку растолкнул, дедушка упал, кровь полилась, ну кому было жаловаться. Так Рябышко оделся в женскую одежду, и схватил козу одного соседа и удрал. Ничего, даже таких не успели эвакуировать. Он дочку бросил, дочка была в пионерском лагере, где-то под Минском, и он быстро удрал, а дочка вернулась, пришла, а семьи нет, и не знаю, что с ней случилось. Дочка была старше меня, ей было лет 13-14.
А немцы как вошли?
А немцы вот где-то там в самом конце июня. Я говорю, мы на горке, и можно было из ворот выглядывать. И первое впечатление, я помню, эти мотоциклы с коляской. Это первое, что я увидела. У меня был панический страх. Я не знаю, то ли в школе, просто не знаю откуда. Уже на бомбежке кончились, уже как-то начали успокаиваться. А я в мои 11 лет ни за что не хотела идти из этого убежища домой. И ночевала там несколько... Ни за что. Вот боюсь, если вот придут немцы, не знаю, чего я боялась. Короче говоря, я там даже, может, неделю. Никак, никакие уговоры. Ни дедушка, ни тетя, Галочка. Ну, правда, лето было, тепло. Ни за что. И кончилось тем, что у меня вши появились в голове, потому что от песка, от грязи. Ну, и тут, конечно, пришлось тогда уже удержать и что-то делать. Ну, а что касается немецкой оккупации...
Вот как люди спасались, собственно? Кто-то их кормил, какую-то работу давал?
Что-то. Ничего не было. Ничего. Мы были брошены вообще на произвол судьбы абсолютно. Первое лето еще было ничего, потому что, я говорю, у тети, правда, она не успела, это июнь месяц, картошку не успела посадить, и бомба разворотила там все. Но еще кое-что у нас что-то было. По-моему, еще фрукты какие-то были. Абсолютно ни магазинов не было. Я когда рассказывала детям, ну, а где вы покупали? Ну, нигде. Ну, как это? А магазины? Да не было магазинов, ни одного магазина не было. По-моему, всю оккупацию у нас не было. И это было, значит, еще лето. И немцы тогда еще водили по домам военнопленных советских. Они просто, вот один немец с двумя, с тремя военнопленными водил с тем, чтобы люди накормили. И кормили, конечно, с удовольствием. Да, конечно, в это время, вот что, в это время вот межвластное, когда советы убежали, а немцы не пришли, начали, конечно, грабить склады и магазины. А на нашей улице был хлебозавод. И вот, а дедушка, значит, ему было, он 65-го года рождения, значит, ему было 76, тетя певица, не то что белоручка, но на такие вещи не способна, а мне, значит, 11. А все тащут, этот хлебозавод, совсем два квартала, на спине чего-то, и соседи говорят, ну пойдемте с нами, ну пойдемте, пригодится потом, там мука, сахар. Тетя сразу руки умыла, нет, ни за что, дедушка уже сгорбленный. Но одна соседка настойчивая говорит, пошли, и мы пошли. Но когда мы пришли на этот хлебозавод, там уже картина была такая, все это было... Сахар и мука были в мешках огромных. Но мешки тяжелые, их не унесешь. Значит, люди распарывали мешок, отсыпали лишнее, и сколько могли тащить, утащили. И когда мы пришли, вот такой слой был муки на полу. Полметра уже ходили по муке. Сахара в помине не было, была только мука. Вот так вот. Ну, мы, значит, там взяли, я не знаю, какой-то мешок принесли, и, в общем, были горды собой. Да, потом еще другие были. Где-то патоки стояла огромная. Цистерна, именно патока, не мед, а патока. Туда ходили с какими-то баночками. Там огромная эта цистерна, и к ней такая огромная лестница. Внизу был кран, а наверху можно было прямо зачерпнуть. Ходили слухи, может, и вранье, что якобы какая-то женщина пробовала зачерпнуть и провалилась туда, в эту патоку. Потом оказалось, что на товарной станции стоят эшелоны товарные, полные, битком набиты продуктами. И все туда. Мы тоже с дедушкой пошли, вагоны закрыты, но славяне, белорусы, русские, они все народ очень способны, моментально эти двери разбили, чего там только не было. Питьевая сода, которая у нас была дефицит, а можно было хорошо шипучку делать, немножко варенье, что-то сладкое, такой лимонад был лучше кока-колы. Консервы, конфеты, и Монпасье, и чего там только не было. Мы тоже взяли, особенно конфеты. Дедушка любил чай в прикуску. Вот он набрал. И это были те эшелоны, которые уходили обычно в Германию. Немцев кормили. Мы сами жили впроголодь. У нас хлеб. И хлеба мы до войны не могли купить сколько угодно. Мы в этом в одни руки что-то выдавали, вот такой кусочек. Иногда прибавка еще. И масло так вообще иногда было, иногда были слухи. А вот там где-то на другом конце города масло будут давать. Значит, туда бежали все. Потом ночью иногда остановились в очередь, потому что утром что-то привезут. Мы жили впроголодь, а тут оказалось, что эшелоны, набитые продуктом, уходили в Германию.
Потом как все происходило, вот скажем, с тем же еврейским населением?
Это было уже, это было сразу видно. Почти сразу, как пришли немцы, сначала объявили, что евреи, наверное, вывесили что-то, не смеют ходить по тротуарам, только по дороге. Ну и, наверное, в это время как раз, это уж я не знаю, где-то как раз на Немиге, Немига – это речка такая в Минске, и где-то вот за Немигой начали, очевидно, гетто оборудовать сначала. Потом, сразу же после того, как запретили им по тротуарам, приказали носить латки круглые такие впереди и сзади на одежде. А потом уже, не знаю точно через какое время, оказалось, что в этих в гетто там уже облавы, аресты. У нас в доме у тети во время немецкой оккупации был такой Шимкевич. Он, по-моему, в городской управе работал, какое-то место занимал во время немецкой оккупации. И он, так как он, тети дом был убогий, страшно, он группу евреев всегда себе заказывал, он мог это делать. Они приходили, ремонтировали ему. Приходили даже без охраны. Они приходили, весь день работали. И вот там, никогда не забуду, эта женщина стоит у меня перед глазами все время. Была очень красивая женщина, еврейка, блондинка, какие-то локоны у нее такие. И она, значит, вы, конечно, разговаривали, тетя там какой-то чугун супа варила, чтобы их накормить. Они для нее ничего не делали, для этого Шимкевича, но все равно. И вот она рассказала, что у нее был маленький ребенок родился только-только. А они уже в этом гетто, евреи себе ходы всякие там повырывали, подвалы, все, где убежище. Прятаться, если убежище, если видели, что идет карательный какой-то отряд. И вот тут слышат людей, и они быстренько туда, а ей, свои же евреи, говорят, нет, а ребенка нельзя, потому что он заплачет и выдаст нас. Ей пришлось оставить этого ребенка и самой спрятаться. И вот они слышали, сидя там, как пришли действительно, туп-туп-туп. Ребенок, по-моему, спал. Потом вдруг, значит, крик ребенка, и потом какой-то стук такой глухой. И все, ребенок замолчал. Когда вышли, оказалось, что немцы его об стенку. Но что я никогда не забуду, я, очевидно, эта женщина, она уже все это пережила, она рассказывала про это без капли слез. Я до сих пор, будучи потом, когда я стала мамой, я это просто психологом надо быть, чтобы понять. Она это просто вот так рассказала, безо всякого. Ну и потом всякие. Потом, что бывало, организовали, вначале школ никаких не было, конечно, потом где-то к осени 41-го года белорусы постарались, как же молодежь, надо школы, надо что-то делать. Здания не оборудованные, холодные, трубы полопались, отопления не было, ну ходили в перчатках, сидели, и вот бывало идешь утром рано, мы жили на Слесарной, надо было спуститься и перейти с Вислоч. И где-то школа была там выше. А навстречу идут полицейские уже из наших белорусов и тащат на себе перины, очевидно, потому что видно было что-то легкое довольно, но вот огромное. Перины, подушки, это после расправы в гетто.
Пограбили
после того, как немцы там поубивали или что. Так что о том, что это славянская душа и славянские, я вообще и слышать не хочу.
А как у вас, вот, ваша тетя там все-таки удалось как-то устроиться на работу там?
Да. Театр открылся, настоящий театр, который как раз до войны даже новый построили, он был поврежден, а был такой театр драматический, и там собрали, много осталось певцов, и ставили оперы, драматические постановки, и очень хорошие силы были. Но для своих немцы не ходили. Немцы понавезли своих артистов где-то там, или они закрывали театры, тогда только для них был. Так что это не было для немцев.
А за билеты зачем платили?
Не помню даже ни билетов, не помню ничего. Это у меня в памяти не осталось. Тетя моя, у нее меццо-сопрано, такие характерные партии. Там «Свадьба Фигаро», «Пиковая дама». И вот должна была быть опера. Тетя, значит, собралась, идет вечером в театр. На полпути встречает какой-то молодой человек, говорит: «Варвара Ивановна, возвращайтесь, сегодня оперы не будет. Сегодня будет драматическая постановка». Она приходит домой, буквально через 10 минут прибегает, запыхавшись, другой молодой человек: «Поскорее, скорее, скорее, все-таки будет опера». Тетя, значит, уже бегом опять. Прибегает в театр. Говорят: «Нет, нет, драматическая постановка, не то пан министр, не то Паулинка». И тетя думала еще, может, остаться, уже все равно пришла. «А, говорит, пойду лучше домой». И в этот вечер подложили мину в театре. И погибло много человек, многих поранило. Погиб сын нашей известной поэтессы Натальи Арсеньевой, старший сын погиб. Дело вот в чем. В тот же день утром был какой-то... У нас был такой союз белорусской молодежи организовали. Меня туда вообще не брали, потому что у меня это было это уже как для тинейджеров, наверное, с 12-13 лет, а мне было там 12 тем временем. Но тем не менее я попала на это. И на этом сборище, это было в 11 утра, выступал Кубе Гауляйтер. Ну да, это, конечно, СБМ, это с помощью немцев, знаете, как пионеры, противовес пионерам, значит, СБМ. Про это даже, кстати, целая книжка тоже есть, «Союз белорусской молоде. Полный театр был молодых, старше меня, таких, как я, было не очень много. И вот во время его речи вдруг лопнула лампочка над ним. Так, пых, с сильным... Он так посмотрел и дальше продолжал. Очень возможно, что это было что-то неудавшееся, это на него метили. А может, потом не могли уже убрать эту самую мину. И вот от того, что они все время меняли, значит, если бы опера, то оркестр, балет, много бы пострадало. А в драматической постановке человек 5 на сцене, и пустая эта оркестровая яма. И вот в связи с этим это вот было, и взорвалось вот во время представления. И они все были на военном кладбище, несколько человек удалось так похоронить, не по-настоящему, а остальных все в кучу, потому что совершенно всех это жуткое дело было.
Вы слушаете «Радио Свобода» в эфире, программа «Продолжительная жизнь», у микрофона Михаил Соколов и мой собеседник в Мюнхене Галина Рудник, один из старейших сотрудников «Радио Свобода». Говорим о ее мемуарах. Книга называется «Птицы перелетные».
Театр работал до 44-го года, да?
Он работал до 44-го года. Были постановки, «Кармен» ставили, потом даже белорусскую оперу, вот этот самый Щеглов написал белорусскую оперу «Лесное озеро», тоже ставили хорошие силы. Один раз иду, как раз мне нужно было через этот скверик наискось, прихожу, а там виселица утром рано, и висят 5, по-моему, это уже партизан. Немцы повесили. Самое еще страшное было, что когда возвращалась со школы, то они уже полуголые висели. Уже наших славяне с хорошей славянской душой уже их раздели. Сапоги сняли, портки сняли.
Галина Михайловна, а как решили уезжать?
Сталин же сразу объявил. Во-первых, военнопленных нет, это все изменники Родины. И то же самое, те, которые остались под немецкой оккупацией, это все изменники Родины и коллаборанты, и все. Мы бы определенно, если бы нам дали возможность, мы бы определенно уехали из Минска, ничего не было. А тетя работала в театре, значит, тем более. Ага, работала в театре, докажи потом, что ты не для немцев пела, не зная немецкого языка. Надо же было где-то работать, она другого ничего не умела. Просто думали, что же делать вообще. И вот когда уже дело шло к концу, это июнь 44-го года, а дедушка тем временем умер в 43-м году, в декабре, и мы остались уже с тетей вдвоем. Если бы дедушка был, он бы с нами не поехал, и мы бы, наверное, не поехали. И вот в июне тетя прибегает из города, наверное, с репетиции, и говорит, через несколько часов уходит товарный поезд куда-то там, на запад. И нам, артистам, дали 2 вагона. Кто хочет, может воспользоваться. Может вещи брать, 2 товарных вагона для артистов. А там Центральная Рада, это наше временное правительство, ехала. Ну и размышлять было некогда. Тетя где-то нашла какую-то соседа под воду, побросали там тюки, поехали на станцию. Все это швырнули в товарный вагон. И он действительно к вечеру тронулся. И там было вот несколько было певцов, вот этот композитор Щеглов с семьей. Балеринки наши были, 3 или 4 театра, все, которые боялись оставаться, потому что знали, что начнутся репрессии. А так, вы, значит, тут при немцах работали, ну так определенно бы сослали.
А понятно было, куда едете?
Нет, мы не знали. Мы знали, что на запад, конечно, а куда, понятия не имели. У дедушки было 5 детей. Старшая сестра в Москве очутилась, следующий сын Александр исчез. После Первой войны остался где-то на той стороне, Польша или где-то там. Тетя где-то в 42-м, наверное, году в каких-то гостях сидела, значит, и был какой-то господин Сидура, белорус, писатель, жил в Риге и вот приехал в Минск. И тетя, значит, вот рассказывает, вот где-то у меня старший брат. А он говорит, а почему вы не дадите объявление в мой журнал? Я издаю в Риге белорусский журнал. Напишите. Тетя схватила там какой-то клочок бумаги, написала, отец Иван Давидович и сестра Варвара ищут Александра Гончаренко. И вдруг в 43-м году я одна дома, соседка прибегает, иди, там тебя немец какой-то ждет на углу. Он мне сует какой-то пакет и конверт. Я открываю, много листов, смотрю в конец письма и написано «Целую вас, ваш Саша». Это нашелся дедушкин сын. Дедушкин сын жил в Белостоке, был адвокатом. Он уцелел и жил в Польше. И как потом он рассказывал, идя на работу, он проходил мимо киоска, всегда покупал свою газету. Купил газету, и что-то мне, говорит, не хочется уходить. Я, говорит, вернулся, что там на прилавку? Он говорит, что это у вас там лежит за журнал? Она говорит, а это какой-то старый белорусский. Ну, дайте мне, говорит, его. Он взял, открывает, а там ну, скажите, ну, не судьба? И вот удалось ему вот передать это, и это нас спасло, потому что там был, по-моему, кусок сала, там был сахар, какие-то теплые вещи, небольшой пакетик. И ему удалось приехать к нам вот таким же образом, неожиданно вдруг дедушка старенький, который не видел сына больше 20 лет, еще увидел его. И в тот же год дедушка уже зимой умер. Вот. Так мы, в общем, значит, ехали этим поездом, не зная куда, лишь бы подальше от фронта. Около город Лида поезд как раз делает вот такой поворот. Ай, как красиво, видно, паровоз и все. И вдруг паровоз исчезает, появляется огромное облако черное. Еще звука даже не было, я хорошо помню, на мину налетели. И перед нашим, один вагон перед нашим врезался в землю. Потому что остальные там под откос, ну, думаем, ага, партизаны, сейчас, наверное, набегут, а белорусская что-то центральная рада с нами, все пропало. Ждали все, говорят, ну, сейчас партизаны набегут, и конец нам, ничего не было. Оттянули нас, это было около города Лида, в Западной Беларуси есть такой город, оттянули нас назад, и там через какое-то время поехали дальше. Все, конечно, перепуганные, не знаем, куда мы едем. А дядя в Белостоке жил, и он нам с тетей наказал, имейте в виду, как только будет возможность, моментально постарайтесь ко мне в Белосток перебраться. У него там дом хороший. И вот идет этот поезд, идет какой-то город впереди. Поезд остановился, наверное, вокзал был разбит. И тетя спрашивает у одного актера, говорит, вы не знаете, говорит, где мы вообще находимся? Он выглядывает, говорит, ну, мне кажется, что это Белосток. Белосток. И мы моментально наши вещи сказали, выбрасывайте. Все бросим наши вещи, которые мы там узнали, выбросили, и поезд двинулся дальше. А мы с тетей остались. Проезжал какой-то крестьянин-поляк и привез нас к дяде на Паркову улицу. Паркова улица 6, Белосток. Мы были в таком виде, а это уже прошло хороших 2 недели мы были в дороге. У меня была какая-то блузка, она была вначале белая, она стала черной. И вот дядя с женой посмотрели на нас, раздели, я помню хорошо, сразу в печку всю одежду. Дом каменный, канализация, водопровод. Ну, мы решили, попали в рай, и все. Выходим на парк, в парке розы цветут, никто не рвет. Но скамейка, там что-то написано, смотрим, «Nur für Deutsche» написано на скамейке.
Только для немцев.
Ну, вот в этом раю мы прожили 2 недели, и дядя приходит и говорит, мы должны эвакуироваться. Нас везут в Лодь, а я, говорит, узнавал, а вы должны догонять свой эшелон. А куда? А он поехал в Кёнигсберг, он уже тем временем все узнал. Приезжаем в Кёнигсберг, а их уже нету, а их уже отправили в Берлин. Какие-то выдали бумаги, дальше в Берлин. Вот так мы попали в Берлин. В Берлине есть организация, которая называется «Винетта». Это пропагандная такая была организация, которая из вот беженцев организовывала артистические группы по национальному признаку. Украинские, русские, белорусской не было вообще. И цель была, чтобы эти группы разъезжали по лагерям, где жили остовцы, все эти в принудительном порядке вывезенные, и как бы, ну, развлекать их, поднимать на духу. И тетя вот с этими балеринками из Минска, они туда пошли, и там их с распростертыми объятиями, потому что белорусской группы ни одной не было. Украинской было несколько, русских, так вообще, бог знает уже сколько. Начали комплектовать, не хватает, говорит, хорошо, балерины, а музыка, никого нету. Взяли русского какого-то и скомплектовали группу, репертуар, только белорусские, уже было условие, украинцы украинские, русские свои, не лишь бы что. И тетя стала разъезжать, мне уже было 14 лет, а я одна. Я была одна. При этой организации было общежитие для иждивенцев. Вначале все было хорошо. Потом организация начала разрастаться и сказали, что... Ничего не сказали, они просто нахрапом вдруг объявили, что через 3 дня иждивенцев всех переводят в город Вольфен. А это промышленный город, который бомбили без конца, потому что там какие-то фабрики. Это было, по-моему, на восток от Берлина. Притом всех без исключения. Никаких отговорок, ничего. Тетя в ужасе, потому что, во-первых, мне 14. Я одна, у других там еще были бабушка с дедушкой. Вот Наденька у меня есть такая одна знакомая. Она тоже была в таком же, она еще здесь, в Мюнхене. Так вот, Зина Каспер была тоже в этой белорусской группе. Муж, она белорусская из Борисова, а он русский, Кирьянов. И у них двое очаровательных деток. 8,4 года, и ее мама, и у мамы, как говорят, гражданский муж. Так вот, одиноких не было. Я единственная была одна, если меня туда с кем-то... Тетя буквально в панике. Во-первых, мы не разлучались, во-вторых, ну, понятно, уже и так сирота. Ну, сказали, она бегает, никаких исключений, ничего. Если, говорит, найдете ей жилье где-то, пожалуйста. И вот, помню, мы с тетей выходим, это было на Инвалидштрассе, это организация, выходим, сделали буквально, может, 10 шагов, видим, какой-то немец стоит на табуретке и вешает такая, знаете, застекленная такая, как витрина, вешает туда какие-то объявления. А вот, говорит, как раз вешаю, как есть у меня комната. Он говорит, хорошо, говорит, нате вам этот адрес, бегите туда, я не буду вешать. Мы схватили этот адрес, побежали, это было не очень далеко. Такой мрачный, большой каменный дом и такая же мрачная старая пара, муж и жена. И у них действительно пустая комната. Мы, значит, они, ой, посмотри, иностранцы, нет. А дядя, уезжая, оставил нам много денег, райхсмарок. Сказал, вот вам на всякий случай, вот если мы ничего за них дома не могли купить, если нужно будет, вот вам. И тетя, значит, им предложила, по-моему, втройне то, что они просили за комнату, они тогда уже, иностранка уже подошла. И вот я вселилась в эту, а все иждивенцы уехали в этот Вольфен, а в Вольфене их застали советы и всех увезли в Советский Союз. И Зина с мужем потеряли этих двоих детей. В результате этот Кирьянов повесился здесь, в Германии, он не мог этого пережить. А Зина, в конце концов, в 80-х годах нашла их, и где они были, они жили в Польше. И мама ее, старушка, 90 лет, года не дожила. А дочка уже была, по-моему, бабушкой. Она очень рано вышла замуж, и сына она их нашла. А я у этих немцев. Спать было не на чем, пол холодный, неважно. Тетя уехала на гастроли, на время от времени возвращались. И вдруг эта старушка-немка говорит, что у нее пропала серебряная ложка. И, конечно, ну, говорю, кто? Ну, иностранка, девчонка тут. Я уж, как, я свои вещи вытряхнула. У нас даже с тетей было, по-моему, 6 серебряных ложек. Мы еще из Минска их взяли. Нет, пропала ложка, и все, взяла ложку. А в Германии же в то время за кражу моментально расстрел. Сейчас расскажу случай про нашего белорусского священника. Балай такой был. К счастью, как раз дядина... Жена приехала в это время в Берлин, а она полунемка. Пошла она к этим самым, умоляла, доказывала, показывала наши ложки. Говорит, смотрите, у них свои, зачем им одна ваша какая-то ложка? Хотите, берите эти. Нет, конечно, оказалось потом, что эта старуха выбросила нечаянно помойное ведро и нашла. Было очень страшно. А случай был такой, от чего мы так напугались. Был такой очень хороший священник, отец Балай. В Минске он был во время немецкой оккупации, у него матушка, жена, и единственный сын. И они попали в Дрезден. Сын пошел, он был уже немножко старше, лет 17-18, он пошел к какой-то девушке, и в это время это страшная бомбежка с этими фосфорными зажигательными бомбами. Дрезден весь горел, несколько часов бомбежка кончилась, а он единственный сын, и семья была очень такая сплоченная. Боже мой, что же делать, ведь транспорта нет, как же мне дать знать родителям, что я жив? Он вышел на улицу, стоит какой-то обгорелый велосипед. Он, значит, посмотрел, колеса вроде крутятся, никого нету, ни людей нету, никого. Взял на него, сел и доехал к родителям. И поставил его на улице. Кто-то донес, пришло гестапо, украл велосипед, арестовали его. И через 3 дня расстреляли. Потому у нас эта паника была за этой серебряной ложки. Не разобрали бы, она бы заявила в полицию, забрали, мало ли что, 14. Я выглядела на все 20. В то время я как выросла быстро. Да, и что же было тогда делать? А наша Центральная Рада, это наше временное правительство, они довольно хорошо устроились. Им немцы дали в Вайсензее, есть такой район, дали им дом. Тетя пошла туда, и так называемая пропагандная организация, задумана она была немцами совсем иначе. А эффект получился обратный, потому что эти артисты, когда приезжали в эти лагеря и начинали петь эти белорусские песни, ностальгия, это слезы, это не то, что хорошее настроение, наоборот, только подчеркивали эту тягу к родине и все, так что немцы Абсолютно напрасно эти деньги потратили. И условия были какие? По дороге бомбежки, поезда останавливались не перед вокзалом, а где-то в другом месте. Эти артисты тащили на себе все эти костюмы. У тети эти огромные такие старые юбки были, белорусские тканы, это тяжелые башмаки. И тетя, значит, сказала, я раблю белорусскую справу, так что, говорит, пожалуйста, возьмите. И рассказала эту историю. Они там, нет, у нас места нет сами. Она говорит, делайте, что хотите, вы должны ее взять, и все. И взяли мне. Дали мне там какой-то куток в том доме, где Центральная Рада была. Так что в Берлине была страшная бомбежка в середине, по-моему, 26 февраля. Жуткая бомбежка, все разбили, все вокзалы, все разбили. А тетя прислала телеграмму, выбирайся из Берлина, я в Берлин больше не могу вернуться. Их отрезали где-то, они не то в Вене очутились. На поезд билет нельзя было купить, потому что тогда разбегались и остовцы, и все, и немцы, давая справку, кто ты такой. Я пошла, вижу Центральная Рада, уже готовится, говорю, что вот мне нужна справка такая. А ведал этими справками, хороший честный знакомый, я прихожу, я не маю часу. И не дал мне эту справку. Вот опять хорошая славянская душа. Но я была с девочкой скромной, ушла, поплакала. Думаю, что же мне делать? Потом я узнала, что где-то в Берлине, на Анхальтербанхоф, есть какое-то место, где выдают справки. Вот отправилась туда. Действительно, у немцев уже все хорошо организовано. Какой-то такой барак, все столики, сидят чиновники. И вдруг бомбежка. Все закрывается моментально. Все эти столики, все бумаги, все бомбоубежища. Загнали нас в станцию метро на Анхальтербанхоф, она была двухэтажная, и в самый низ нас загнали. Обычно подавали тогда пустые поезда метро, чтобы люди могли сесть. Вот мы уселись, света нету. И как началось. И вдруг, видим, на потолке воронка пробила. Потом свет потух, какие-то только агрегаты запасные были. И вдруг по этому вагону метро пролетает черная шляпа мужская. Знаете, это для фильма, это только фильм снимать. А вдруг через весь вагон летит черная мужская шляпа. Кончилась эта бомбежка. Я думаю, ну хорошо, теперь пойду, получается. Выхожу, ни барака этого, ни столиков. Все горит, и шикарный отель был «Эксельсиор», там же на той площади, и он весь пылает. Но потом немцы все наладили снова. Через там пару недель я пошла, выбрала себе посимпатичнее какого-то дяденьку, рассказала, ты, говорит, с кем-то. Я говорю, одна, а сколько тебе лет? 14. На тебе справку. Я могла купить билеты с этой Центральной Радой, мы тогда переехали на юг Германии, и тут уже американцы пришли уже. Были лагеря ДП, перемещенных лиц, замечательная была жизнь, потому что кормили нас и поили, иногда даже вещи какие-то, даже новые. Белорусы наши позаботились, организовали в одном из лагерей школу, и я ходила, я вот эту гимназию имени Янки Купалы, я ее окончила. И это мне дало возможность потом в Америке учиться.
Как удавалось людям вот от выдачи Советскому Союзу спасаться?
Американцы, конечно, вначале были очень наивные, а советы не дремали, и сразу моментально этим самым американцам, вы знаете, у вас вот эти беженцы, это же все коллаборанты, это же все сотрудники с Гитлером, это же все эти самые. Американцы в ужасе, боже мой, была регистрация всех беженцев. Спрашивают, когда родился, имя, фамилия и где родился. А я родилась в Бобруйске, думаю, а что там в провинциях, тут напишу я Минск. Я написала Минск. И многие поменяли, кто-то сказал, что он из Сербии, кто-то из Югославии, кто-то из Болгарии. И все знали, что лучше не признаваться, что ты из Советского Союза, потому что знали, что советы шныряют. А американцы наивно, ой, да, они говорят, знаете, тут у вас, да, не все, говорят, из Советского Союза, они прячутся. Так вот, советы для себя отобрали всех таких, как я. Вот, говорит, вот это наши, мы хотим их. И вдруг прибегает, а к тем времени была такая организация УНРА, это беженская организация, прибегает один француз, разыскивает меня, нашел и говорит, вот что, ты иди туда, где ты регистрировалась, и скажи, что ты ошиблась, ты не в Минске родилась, а в Минске Мазовецком. А Минск Мазовецкий – это Польша. И это удалось сделать только благодаря тому, что я написала Минск, а не Бобруйск. И я пошла, меня там выругали, потому что приходит такая дылда и не знает, где она родилась. Ну что, где Мазовецкий? Хорошо. Поправили. С тех пор у меня это в моих документах. Так я и живу. Советы, конечно, не отставали и уговорили американцев разрешить комиссиям проехать по лагерям и проверить, действительно ли эти люди оттуда. Первая комиссия была совершенно безвредная, какая-то несерьезная, и все прошло хорошо. Потом говорят, Теперь надвигается очень-очень серьезное дело, уже шутить нельзя. Наши белорусы организовали спешно курсы польского языка, тетя ходила, а тетя, несмотря на то, что певица, музыкант, к языкам была совершенно не способна, не лезет ей. Она, бедная, долго мучилась запомнить слово племянница, сёщчаница по-польски. Никак она не могла этого слова. Говорит, если спросит кто-то, вы скажете, это сёщчаница. Не могла. Приезжает эта грозная комиссия, кто из Польши, к тому, там из Югославии, сюда. Вот идет тетя и молодой поляк. Она там пробовала смешивать белорусский немножко с польским похож. Наверное, я думаю, он, может, даже сразу понял. Он говорит, вы откуда? Говорит, Бялысток. Говорит, Бялысток? Интересно. А где же вы там жили? А мы там 2 недели прожили. Паркова, улица 6. Он говорит, пани, я жил на Парковой улице 6 в Белостоке, и вас я там не видел. Тетя говорит, а мы там 2 недели были, мы знаем, что такое Паркова улица 6, говорит, каменный красный дом. И он видит, что что-то уже не то. И что оказалось? Этот молодой человек был квартирантом у моего дяди. В другое время, до войны. И он действительно жил, совпадение, на Парковой улице 6. Конечно, он все понял, тетя, наверное, созналась, он подписал, и это была последняя комиссия. После этого американцы выгнали Советов. У них была это какая-то репатриационная миссия называлась.
А вот вы уже уехали в Штаты, когда по студенческой визе учиться.
Да.
Вот как американцы вообще представляли себе, что происходит в Советском Союзе?
Те американцы, с которыми я общалась, потому что я первый год провела в провинции американской, в городе Бивер-Фоллс. Бивер-Фоллс – это бобровый водопад, а родилась я в Бобруйске, так что очень он мне был симпатичен. И это глухая провинция, 30 километров от Питтсбурга. И там я, конечно, была экзотической личностью. И стали меня таскать по всяким, по скаутским каким-то клубам, церковным, рассказывать про жизнь в Европе. А что я могла рассказать, если у меня в документах Польша, а опыт-то у меня советский, а что я могу про Польшу рассказать? Я же Польша, не знаю. Мука была страшная, я там что-то рассказывала. Do they drink milk in your country? У вас пьют молоко в вашей стране? Теперь бы я сказала, нет, только водку. А тогда я покраснела, мне было так неудобно. Вот такие приблизительно все они такие были. Провинции, я говорю, конечно, нельзя. В Америке есть много образованных людей. Короче говоря, я там чуть не умерла со скуки. С другой стороны, я познала эту американскую жизнь, American way of life. Это было очень хорошо. Люди очень сердечные, старались помочь. Я жила в семье протестантского пастора. Жена раз говорит, там какое-то воскресенье, через 2 недели у нас будет шауэр. А шауэр – это дождик, такой сильный дождик летний. Я думаю, вот террас, откуда она знает, что через 2 недели будет шауэр? Хорошая погода, думаю, кто его знает в Америке. Проходит время, приходит этот день, и вдруг все эти прихожане церкви приходят с подарками разными. Какие-то тетради, какие-то кофточки, какие-то все. Я смотрю, я помогаю это все раскладывать, понятия не имею. И что оказалось, что это все было для меня. Это они организовали. А шауэр еще имеет значение, когда кто-то выходит замуж, делают такой девичник, и тоже подарками засыпают. Или когда ребенок рождается, тоже устраивают шаур. А я же не знала это значение этого слова. Но все равно, я так тосковала, все остались в Нью-Йорке, все мои друзья, моя тетя. Ездить я не могла туда-сюда, денег не было. Колледж был ужасный, маленький, примитивный такой.
Но его в Нью-Йорк перебрали.
Пошла я в библиотеку, нашла какие-то справочники, смотрю, что такое Нью-Йорк Сити Колледж. Обучение столько-то, столько, но бесплатное для жителей Нью-Йорка. Адрес, куда можно написать, я написала. И, короче говоря, перевелась. И действительно, для жителей города Нью-Йорк это было бесплатное обучение. Теперь это называется Нью-Йорк Сити Юниверсити. Это было прекрасное заведение, высокие стандарты, языки на высоте. Все профессора языков только-только французы, испанцы, итальянцы. И вот я туда перевелась и проучилась там 3 года. Приехали в Америку в 50. А в 51-м я перевелась, и в 53-м уже начинался последний курс, и тут стали организовывать радио «Свобода». Тогда было освобождение, у нас эмиграция небольшая, и у нас такой президент наш в изгнании считался мистер Абрамчик, господин Абрамчик. Тогда на радио освобождение не брали представителей крайних таких, не брали украинских бандеровцев, не брали русские НТС и не брали из Белорусской Центральной Рады, потому что они действительно сотрудничали с немцами. А мистер Абрамчик, он был старый эмигрант, он жил во Франции, он не имел отношения никакого к немцам, и ему было поручено организовать белорусскую службу. И он ко мне приходит вот в конце 1953 года, слухай, кажется, дороженькая, вот у нас, ты б хотела? Я сразу, конечно, хотела бы. Ну, добро, значит, все, вот уже. А тетя, значит, слушала, говорит, нет, диплом на стол, говорит, тогда поедем. Русские начали в 1953, 1 марта, белорусы на год позже. Тут у меня экзамены, мне кончать нужно, а там рвутся, открывать редакцию надо, а людей не хватает. В Европе только несколько было человек. Сказала, не могу, должна кончить. И вот я кончила. Уже меня в радио вызывали там на интервью, на пробы, на тесты. И уже когда все подошло, говорю, хорошо, а когда же вы можете? Я говорю, у меня вот последнее торжество 13 июня 1954 года. Они говорят, хорошо, пишем контракт. Контракт начинается на радио освобождение 13 июня 1954 года. Так что я ни одного дня не потеряла.
Когда поехали уже в Мюнхен, не страшно было вам работать? Потому что, ну, несколько человек погибли. Но там.
Там не то, что было страшно. Очень страшно. Потому что приехали мы, все было замечательно. Чудная атмосфера, маленькая редакция и вообще маленькая радиостанция. В конце июня мы приехали, потому что 2 недели мне дали на сборы. В начале сентября на работу не пришел один сотрудник белорусской службы, такой Левон Карась. Странно было, потому что он был аккуратный очень, и пунктуальный. Нету, один день нету, второй день нету. 3 дня прошло, тогда шеф говорит, знаешь что, звоним в полицию немецкую. Я уже по-немецки-то прилично говорила, я позвонила, скажу, вот такое дело. А сколько лет вашему сослуживцу? Я говорю, 30. Говорит, ну, загулял где-нибудь там, говорит. Вот если через неделю не придет, звоните еще. Его целую неделю не было, дома не было, и вдруг в конце недели полиция звонит нам. Вы не могли бы срочно прийти, нужно опознать одного. Ну, мы помчались, это оказался Карась, которого вытащили из Изара, из Ваби. Расследования, по-моему, никакого не было, родственников у него не было, а никому посторонним все равно никаких подробностей не сообщали, что случилось. Я его должна была опознать, потому что я его знала, мы учились вместе в гимназии. А потом, еще страшнее история была в ноябре. Приходим на работу, и тоже слышно какие-то шушуканье, что-то такое творится на радио, какое-то волнение такое, газеты какой-то друг другу показывают, что такое. В газете написано, шеф азербайджанской редакции Фаталибейли убил своего соотечественника и убежал в Советский Союз. Азербайджанцы в ужасе, это Фаталибейли, известный антикоммунист был, какое там, какой не может этого быть. Ну, в газете, все газеты подхватили, и Зюдойч, и Абенцайтум, еще такая была, Ахтор, блядь. И, конечно, комментарии, вот, что тут за публика у нас работает в нашем Мюнхене. Похоронили, значит, этого якобы Измайлов, его была фамилия этого друга, похоронили, азербайджанцы не успокаивались и ходили к хозяйке и говорит, рассказать, ну как это было. Увидела, что там что-то лежит под столом, подняла и вижу, что это, так она полиции сказала, да-да, это тот, который приходил в гости к моему жильцу, к Фаталибейли. А лицо, говорится, оно было окровавлено, я лица не видела, только по одежде узнала. Азербайджанцы и, наверное, радио добились того, что экзумировали труп, и оказалось, что это похоронен Фаталибейли. Его соотечественник, агент, подосланный к нему, его убил, одел на него свой пиджак, а сам удрал. А потом Бандера, потом Ребет, и когда мы с тетей первый раз приехали в Нью-Йорк после этого, так нас встречали там как будто мы с линии фронта.
А кто вот из эмигрантов старшего поколения, ну, на вас лично, кто работал на радио, больше влияния оказал?
Были замечательные люди в русской службе, я еще застал и Виктора Франка, и Вейдли, Адамович приезжал из Парижа, Газданов, боже мой, это чудные люди были, когда они что-то рассказывали, так это заслушаться можно было. Просто было очень приятно с такими людьми общаться.
А вот я видел у вас фото белорусской редакции, там был такой князь Святополк Мирский, да?
Да. Конечно, он ногу потерял в ссылке где-то. Два члена белорусской редакции, Цвирка и Запрудник, были из городка Мир, где этот замок его. Они его встретили. Ой, наш князь! Был милейший человек, совершенно был милый. Его дочка у нас потом работала на радио.
Вот вы столько лет работали на радио, ну и сталкивались, наверное, с людьми, которые потом перешли на советскую сторону. Как вы объясняете, почему эти люди стали сотрудничать с советскими спецслужбами?
Те люди, которые, может, при советах не потерпели, потому что из меня бы агент никогда не вышел. Я им не прощу до гробовой доски всего того, что они сделали с моей семьей. Никогда. Они пробовали так с моей мамой, это самое, когда она нашлась, но они увидели, что лучше не связываться. Вообще ностальгия. Потом, может, это плохо устроенные люди здесь. Потом, конечно, если родственники какие-то, особенно близкие родственники. У некоторых же бывали дети или матери. Я думаю, вот такое больше.
Лена Михайловна, на ваш взгляд, все-таки какова роль вот Радио Свобода в том, что коммунизма теперь нет?
Ну, мы надеемся, что мы как-то лепту внесли в это дело. Обидно. Боже мой, у двух или трех поколений украли действительно столько времени. А теперь покупай, что хочешь, езжай, куда хочешь. Обидно за тех людей, которые прожили такую убогую жизнь в этом режиме. Вот это обидно просто.
Спасибо большое.
Для литовцев песня «Ведь в Сибири» они тоже пели. В ссылке это была не только песня, но и церковные песнопения. Это уже обращение к Богу.
В «Поверх барьеров» передача «Литва. Поют все».
Ученики, которые с таким азартом, восторгом, они поют, они танцуют. Вместо того они же могут сидеть у компьютера этого проклятого.
Мы вчера до 12 ночи смотрели, было очень интересно. Именно фольклор. Если я путешествую, я хочу увидеть то, как люди живут, отдыхают, радуются и окунутся в их колорит.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.